Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Продолжаются акции против приговора участницам группы «Пусси Райот». Почему эта история вызвала такой всплеск нетерпимости в российском обществе? В Литве идет расследование обстоятельств плюшевого десанта из Швеции в Белоруссию. Как оказалось возможным нарушение воздушной границы НАТО и Европейского Союза? В России растет давление на журналистов в связи с беспорядками после митинга оппозиции в Москве 6 мая. С какими целями следствие требует радиостанция «Эхо Москвы» записи программ с участием гражданских активистов? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Защита участниц группы «Пусси Райот» сегодня получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора. Об этом сообщил адвокат заключенных Марк Фегин. На обжалование судебного вердикта законом отводится 10 дней. Адвокаты ранее заявляли, что вначале подадут апелляции в Московский городской суд, затем в Верховный суд России, а в случае отклонения жалоб в Европейский суд по правам человека. Сегодня же глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал приговор участницам группы «Пусси Райот» и назвал его судебной ошибкой. Федотов выразил надежду на то, что эта ошибка будет исправлена вышестоящей судебной инстанцией. Он имел в виду Московский городской суд. В ближайшее время Совет по правам человека при президенте России опубликует специальное заявление по шумному делу «Пусси Райот». Акции в поддержку осужденных участниц группы продолжаются. Неизвестные хакеры взломали сайт Хамовнического суда Москвы. Ответственность за взлом взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус», и представители суда требуют возбуждения уголовного дела. Об этом комплексе проблем корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Совет по правам человека при президенте России готовит специальное заявление по приговору девушкам из группы «Пусси Райот», получивших в минувшую пятницу по 2 года лишения свободы за скандальную акцию в Храме Христа Спасителя под названием «Богородица Путина прогони». Глава Совета Михаил Федотов заявил Радио Свобода, что это решение Хамовнического суда будет иметь последствия как пример судебной ошибки.
Мы очень озабочены, очень обеспокоены этим судебным решением, в котором мы видим судебную ошибку. И эта ошибка касается и законности данного судебного решения, и его справедливости. А оно оказалось несправедливым даже в мелочах. Самый простой пример. У двух из осужденных, у них есть малолетние дети. Тем не менее, суд, признав это обстоятельство смягчающими вину и влияющими на меры наказания, посчитал необходимым всем троим женщинам дать одинаковую меру наказания по 2 года лишения свободы. Но главное, конечно, это не обоснованность судебного решения. Ведь, как представляется членам Совета, в действиях этих трех молодых женщин не было состава того преступления, которое им инкриминировалось. Потому что то, что они совершили, да, безусловно, это кощунство, это абсолютно безнравственный акт. Безусловно, это хулиганство в том смысле, в котором придается этому понятию смысл в кодексе об административных правонарушениях. Но здесь нет того состава хулиганства, который прописан в нашем уголовном кодексе. Как известно, для того, чтобы хулиганство было уголовно наказуемым, оно должно быть совершено либо с применением оружия, а этого не было, либо по мотивам национальной или религиозной или иной ненависти. Суд посчитал, что здесь была религиозная ненависть. Но каждому здравомыслящему человеку понятно, что здесь был совершенно другой мотив. Поэтому приговор нам представляется судебной ошибкой.
Один из адвокатов «Пусси Райот» Николай Полозов разместил в своем блоге рассказ Марии Алехиной о том, как обошлись с девушками после вынесения приговора 17 августа. По словам одной из участниц панк-группы, с ними стали обращаться крайне грубо, так, как никогда до этого. В частности, после оглашения приговора их в сопровождении конвоя и собак распределили по камерам. К Марии влетел спецназ и в нецензурной форме велел собирать вещи. Когда девушка попросила дать ей время, ей заломили руки. Затем в автобусе, набитом спецназом, их повезли по так называемому специальному коридору, расчищенному от пробок. Автобус с осужденными сопровождали еще два автобуса со спецназом, а также полицейские легковые автомобили. О том, чем это было вызвано и как девушки из Пусси Райот чувствуют себя сейчас, Радио Свобода рассказал адвокат Николай Полозов.
Это связано, скорее всего, с тем, что в России была довольно такая нервозная обстановка, связанная с тем, что пришла достаточно большая группа поддержки, и эта нервозность, она выражалась в разных проявлениях, в том, как задерживали некоторых людей, в том числе и Гарри Каспарова, и Сергея Удальцова очень жестко задерживали, необоснованно жестко. И, по всей видимости, власти боялись, что их постараются отбить, хотя ни у кого, естественно, таких мыслей и не было. Именно это я связываю с тем, что их везли вместе со спецназом в спецколонии, расчищали для них Москву. Спецназ, он не привык общаться с нормальными людьми. Что касается общего состояния, сейчас они находятся в тех же условиях следственного изолятора. В следственном изоляторе к ним относятся даже лучше, наверное, чем в первый месяц их там пребывания. Поэтому сейчас вот ситуация нормализовалась. Они до того, как приговор вступит в законную силу, то есть до рассмотрения кассационной инстанции, они никуда не поедут, они будут находиться в следственном изоляторе номер 6.
В ближайшее время защитники девушек зарегистрируют товарный знак с названием группы. Об этом заявил еще один адвокат Pussy Riot Марк Фейгин. Товарный знак начали регистрировать еще в апреле, чтобы избежать использования названия группы в разного рода сомнительных акциях и проектах.
Не просто товарный знак, но и все, что связано с деятельностью Pussy Riot, находится под юридическим контролем. Это необходимое условие, дабы не допустить очернение или осквернение имени участников Pussy Riot. В тот момент, напомню, в апреле, была опасность, что имя Pussy Riot будет ставиться на каких-то подметных видеозаписях, там, с курицами, с порнографией. Мало того, были события, связанные с некими инфернальными типами, которые умудрялись проводить какие-то совершенно сумасшедшие акции. Жизнь доказывает, что все, что не делается, все в этом смысле к лучшему. Буквально вчера на первых предварительных беседе, это называется, в консульском суде, где поданы иски гражданки к участницам Pussy Riot, некой гражданкой Рузанкиной, по-моему, из Новосибирска, ее адвокаты заявили, что якобы российское авторское общество, которое, напомню, называют Михалков Никита, собирает деньги за Pussy Riot. Да, за музыку, которая в интернете используется как авторские права. РАО по 1244 статье Гражданского кодекса вправе это делать без согласия даже авторов. Если это действительно так, я это не утверждаю. Я не могу говорить об этом наверняка, но об этом заявили адвокаты, которые предъявили иск на 30 тысяч рублей к нашим подзащитным Колоконниковой, Самуцевичу и Алехиной. И, видимо, они собирали какую-то предварительную информацию, узнав о том, что денежки у наших подзащитных есть. Регистрация товарного знака – это необходимейшее, быстрейшее условие того, чтобы, значит, кто-то, во-первых, не наживался на этом, чтобы это все прекратить к черту, а еще и к тому, чтобы обезопасить доброе имя наших подзащитных.
Многочисленные акции в защиту осужденных девушек пополнились хакерской атакой на сайт Хамовнического суда Москвы, который вынес им приговор. Сначала сайт суда не открывался, а потом на его главной странице появился призыв «Свободу Pussy Riot». Он сопровождался клипом болгарского певца Азиса под названием «Ненавидишь». Под роликом появились сведения о доходах сотрудников аппарата Хамовнического суда за 2011 год. Ответственность за хакерскую атаку взяла на себя международная хакерская группа «Анонимус». Сейчас сайт суда восстановлен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Акция «Pussy Riot» и приговор участницам группы вызвали самые противоречивые отклики в российском обществе. Самой агрессивной, пожалуй, выглядит позиция так называемого православного сообщества, многие активисты которого, подчас не выбирая выражения, требуют жесткого наказания «Pussy Riot» и тех, кто выступает в их защиту. Мой собеседник – священник Российской православной автономной церкви, протоиерей Михаил Ардов.
Ничего тут не усилилось, это просто вот проявилось, потому что наши люди, в особенности вот это вот паство Московской патриархии, которой, кстати сказать, всего 2-3% настоящие, а вот ну те, кто не умеет лба перекрестить, себя объявляют православными, вот они сейчас самые агрессивные. Это ко мне, как к священнику, обращаются, со мной разговаривают люди вовсе не церковные, которые, значит, требуют, возмущаются больше всех. Это агрессивность, которую советские люди впитали с молоком матери. И я не знаю, сколько понадобится поколений. Мы живем в постхристианские времена, то это, я думаю, с этим мы и будем дальше существовать. Я вот тут даже специальную проповедь мне пришлось говорить на эту тему, что действительно ситуация дурацкая, потому что выходка эта дурацкая. Лучший пиар – это скандал. Но наши власти, светские и церковные, провели себя еще глупее. Раздули это до всемирного скандала и вовлекли вот этих вот людей, значит, не церковных, советских, требований вот таких страшных наказаний. Ну, будет такое наказание. Надо было их выпороть и, так сказать, дать им под зад коленом и вытолкнуть их.
Ну, отец Михаил, у вас тоже что-то не очень христианское настроение выпороть. Собственно говоря, речь вот идет об отношениях к символам.
Я считаю, что это выходка безобразная, глупая. И мне их, кстати сказать, искренне жалко от того идиота, который придумал им это. Если бы они бы спели Богородицу «Убери Обаму» и «Убери Зюганова», это было бы мелкое хулиганство. А поскольку они произнесли «высочайшее» в кавычках имя, то это уже настоящее хулиганство. Вот это мы понимаем, что в чем тут подоплека. И я бы хотел, чтобы, может быть, пресс-секретарь Песков или кто-то такое довел бы до Владимира Владимировича Путина замечательный исторический анекдот. Во времена царствования Николая I произошла такая история. Некий мужик в каком-то уездном городке ходил в местное присутствие с каким-то делом, а чиновники волынили, ничего ему не делали. Он, наконец, пришел пьяный туда, обругал их всех и плюнул в портрет царя, который там висел. А это уже подпадала под статью оскорбления величества. И за это полагались каторжные работы. Но с одним условием. Все приговоры по этой статье утверждал лично царь. И вот когда Николай Павловичу положили бумаги с изложением вот этого события, то государь написал «помиловать дурака и передать ему, что я тоже на него плюю». Вот хороший пример.
Отец Михаил, как же быть все-таки с милосердием? Меня волнует то, что все это повышает градус напряженности в российском обществе, а, собственно говоря, роль церкви, по крайней мере, Русская Православная Церковь об этом говорит, это способствовать гражданской толерантности, любви, всепрощению, всему остальному. Что делать с этим?
Понимаете, сейчас, кстати, они задним числом написали, что вот надо их помиловать. Наверное, на тормозах спустят, уж больно большой скандал. А что касается противостояния в обществе, то это очень и очень мало чего прибавит. Вообще история отношения русской интеллигенции к Русской Православной Церкви очень печальная. С тех самых пор, как Петр I, недоброй памяти государь, превратил Православную Церковь в духовное ведомство, вспомним 19 век, как интеллигенты относились к церкви. Вспомним Белинского, вспомним Герцена. Ну, были исключения, как Гоголь и Достоевский, но вообще-то Лев Толстой. Вот затем, когда Сталин в 1943 году создал свою карманную церковь, Московскую Патриархию, опять-таки подлинная интеллигенция относилась к ней враждебно и иронически. Я это почувствовал, когда я в 80-м году стал священником, я это прекрасно чувствовал, потому что действительно патриархия боролась за мир, врала в полной свободе совести и так далее, и так далее. И сейчас, когда Московская патриархия превратилась в дел пропаганды партии «Единая Россия», то как к ней может вообще относиться? Но это просто проявилось. Это, на мой взгляд, если это усилилось, очень-очень ненамного.
А что делать-то с этим? А
ничего не сделаешь. Мы так и будем жить. Потому что наша казнокрадократия не реформируется, не переродится, а Московская патриархия, плоть от плоти вот этой власти, бывшей и нынешней, она от нее никуда не денет.
Отец Михаил, у вас есть что сказать этим заблудшим молодым женщинам?
Я сказал заблудшим молодым женщинам, которых сравнивают то с Бродским, то они с Абериутами, чтобы они немножко смирились, взглянули на уровень своего искусства и даже своих рассуждений.
Но они не говорят об искусстве, они говорят о политической акции.
Ну, они иногда говорят и об искусстве. Например, Толоконникова там что-то такое про Абериутов вякало. Это вынужденное для них, потому что, в конце концов, они обнажают подлинную причину жестокости по отношению к ним. Потому что она, конечно, политическая. Я же говорил, что если бы это было бы мелкое хулиганство, если бы там не употребилось это главное имя.
Такие акции необычные, неожиданные, провокационные, они позволяют как-то по-другому посмотреть на многие общественные проблемы. И проблемы нравственности, и проблемы отношения религии к государству, и проблемы искусства. Может быть, в этом и есть какой-то общественный смысл этого поступка, который вообще с этой точки зрения не подлежит никакому порицанию?
Он подлежит порицанию, поскольку оскорбление религиозных чувств, я даже в данном случае говорю о мусульманах или иудеях, этого нельзя допускать. Это именно полная аморальность нашего времени. Они все это спровоцировали, они на себя вызвали такие отвратительные наказания. Ну что про них говорят? Это самое Толоконникова совокуплялась где-то в музее с своим мужем, будучи беременной. Ну что с них вообще-то взять? Все это, с моей точки зрения, мерзость и грех. Они дуры, а власть наша еще глупее.
О деле Пуссирайт я беседовал со священником Российской Православной Автономной Церкви протоиереем Михаилом Ардовым.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Выйдут ли фигуранты дела ЮКОСа на свободу? Или власть организует им третий срок? Об этом спорят адвокат Карина Москаленко, журналист Александра Самарина и политик Алексей Кандауров. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 21 августа. Власти Украины по требованию Европейского суда по правам человека приостановили процедуру экстрадиции Адама Осмаева, подозреваемого в подготовке покушения на Владимира Путина накануне минувших президентских выборов в России. Все это дело было довольно странным. Развивалось оно в Одессе. Неизвестно точно, какие именно доказательства виновности или готовности Адама Осмаева и человека, которого называют его подельником, подготовить покушение на Владимира Путина есть. Тем не менее, дело шумное, и вот репортаж корреспондента «Радио Свободы» из Киева Владимира Ивахненко.
14 августа апелляционный суд Одесской области, отклонив жалобу защиты Адама Осмаева, постановил выдать его России. Ожидалось, что в течение месяца обвиняемого в организации покушения на Владимира Путина передадут российским спецслужбам. Сразу после решения суда адвокаты Осмаева направили в Страсбург жалобу на действия украинских властей. В жалобе подчеркивалось, что его экстрадиция в Россию может привести к нарушению подписанной Украиной Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки и нечеловеческое отношение, которому может подвергнуться обвиняемый в России. Европейский суд по правам человека уже запросил у властей Украины документы по делу Осмаева и до их изучения рекомендовал приостановить процедуру экстрадиции. Как заявили в Генеральной прокуратуре, поскольку для Украины приоритетным и обязательным является международное законодательство, процедура экстрадиции была тут же приостановлена. Если в итоге суд в Страсбурге решит, что выдача Осмаева противоречит Европейской конвенции, его будут судить не в России, а на Украине. Этого добиваются адвокаты обвиняемого и его супруга Амина Акуева, которая опасается, что в России ее мужа могут убить. Как отмечает сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, Осмаев также обвиняется в совершении и ряда преступлений на территории Украины.
Поэтому в дальнейшем должно быть следствие по этому обвинению, и дело должно быть передано в суд, и он будет осужден. Чем кончится это дело, я затрудняюсь сказать, поскольку само обвинение менялось не один раз. Что касается выдачи его в Россию, то я надеюсь на то, что украинское государство не станет нарушать решение о запрете экстрадиции Европейским судом. Уже было несколько десятков таких случаев, когда Европейский суд запрещал экстрадицию, и до сих пор эти решения не нарушались.
Уроженца Грозного Адама Осмаева задержали в Одессе 4 февраля нынешнего года. Спустя 3 недели российский Первый канал сообщил, что вместе со своим подельником, гражданином Казахстана Ильей Пяндиным, он собирался совершить покушение на Владимира Путина сразу после президентских выборов 4 марта. Эту информацию, обнародованную за неделю до голосования, многие в России и на Украине назвали предвыборным ходом избирательного штаба Путина. Служба безопасности Украины предъявила Осмаеву и Пяндину обвинения в создании террористической организации и подготовке к теракту. Утверждается, что они должны были взорвать кортежи Владимира Путина и главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Адвокаты Осмаева заявляют, что показания их подзащитного выбивали силой.
Та сам Асмаев и его близкие отрицают категорически это обвинение, говоря, что оно надуманное и что под этим обвинением нет ничего абсолютно. И здесь дело о покушении на территории Российской Федерации. На мой взгляд, просто не может быть расследовано. И это обвинение не может быть подкреплено доказательствами. Так не видится. Но, конечно, никаких окончательных выводов тут сделать нельзя, поскольку мы не владеем информацией об обвинении.
Евгений Захаров сомневается, что Украина может выдать Асмаева Российской Федерации, руководствуясь политическими соображениями.
До сих пор такого не было ни разу. Хотя были случаи, когда Европейский суд давал запрет на экстрадицию в отношении несомненных преступников, которые совершили тяжкие преступления на территории других стран. И тем не менее, Украина выполняет международные договоры, и я все-таки надеюсь, что этого не случится.
Координатор Винницкой правозащитной группы Дмитрий Гройсман вспоминает, что один раз украинские власти уже нарушили запрет Европейского суда. В апреле этого года с Украины выдворили гражданку Киргизии Оксану Малеванную, просившую предоставить ей статус беженца.
Неприятный инцидент всего лишь один в Украине, когда гражданка Киргизской Республики просила статус беженца в Украине по прибытию в украинский аэропорт Борисполь. Ее не впускали в Украину. Европейский суд по правам человека принял решение согласно правилу 39, чтобы запретить ее принудительное выдворение с территории Украины. Тем не менее, Украина позволила, чтобы она покинула территорию Украины фактически в принудительном порядке. Правда, не в страну происхождения, а в Грузию, где она и получила потом убежище. Что касается этой ситуации, когда человек сидит в СИЗО, и когда Европейский суд по правам человека принял решение запретить экстрадицию в Российскую Федерацию, то несложно предположить, что до принятия окончательного решения Европейским судом Украина так грубо нарушит требования конвенции. Поэтому, скорее всего, этот человек будет спасен.
Кроме Адама Асмаева, пока на Украине будет оставаться и другой обвиняемый в покушении на Владимира Путина – Илья Пянзин. Решение о его экстрадиции в Россию окончательно не принято судебными украинскими инстанциями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 21 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В России растет давление на журналистов в связи с беспорядками после митинга оппозиции в Москве 6 мая. В Литве идет расследование обстоятельств плюшевого десанта из Швеции в Белоруссию. В Венгрии прощаются со скончавшимся в Италии главой известной династии предпринимателей Петером Цваком. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да будут богаты.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Хивском районе Дагестана застрелен глава одного из сельских поселений. Казимагомед Магомедов скончался от ранения после того, как неизвестные открыли огонь по его автомобилю. Ранее сегодня в Махачкале были обнаружены тела двух мужчин, убитых выстрелами в голову. После опознания выяснилось, что убитые офицеры полиции. Защита участниц пан-группы «Пусси Райт» получила из Хамовнического суда Москвы копию приговора, сообщил Интерфаксу адвокат Марк Фегин. Теперь на обжалование судебного вердикта законом отводится 10 дней. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов выразил надежду, что приговор по делу «Пусси Райт» будет отменен Мосгорсудом. В ближайшее время Совет примет специальное заявление по делу «Пусси Райт». Мировой суд сегодня оштрафовал на 30 тысяч рублей координатора Левого фронта Сергея Удальцова за организацию несанкционированной акции у здания Следственного комитета России 9 августа. Высший специализированный суд Украины завершил рассмотрение кассационной жалобы Юлии Тимошенко на приговор по газовому делу. Судьи ушли в совещательную комнату для подготовки решения суда, не сообщив, когда оно будет оглашено. Представители украинской оппозиции называют этот случай беспрецедентным и предлагают, что судья Станислав Мищенко объявит решение после 28 августа, когда жалобу экс-премьера начнет рассматривать Европейский суд по правам человека. Министерство иностранных дел Киргизии передало в МИД Беларуси ноту с требованием ареста и выдачи Жанабека Бакиева, брата свергнутого киргизского президента Курманбека Бакиева. Фотография Жанабека, сделанная якобы в Минске в прошлую пятницу, появилась в интернете.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 21 августа. Сегодня в Комитете по национальной безопасности и обороне Сейма Литвы рассматривали инцидент с так называемым плюшевым десантом из Швеции в Белоруссию, обсуждали вопрос о том, какие последствия это событие может иметь. 4 июля с литовской территории самолет, которым управляли шведские подданные, залетел в воздушное пространство Белоруссии. Пилоты раскидали тысячи игрушек, плюшевых медвежат с надписями правозащитного характера. Как к этому относятся в Литве? Корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петер. Продолжить тему.
Вначале ответственные лица в Литве заявляли, что нарушение границы не зафиксировано. Сейчас его признают. Генеральная прокуратура начала досудебное расследование. Глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас пояснил, в случае подозрения в нарушении воздушной границы ведомства должны нести ответственность, пока такие процедуры не предусмотрены.
Технические средства не фиксировали самолет, который довольно низко летел, а по нашим законам только после этого начинается расследование и задействованы все госслужбы. В этом вопросе нам и надо будет разобраться, чего не хватает, каких правовых документов, чтобы этот механизм был задействован. И в том случае, когда госграница нарушена, но нет техническими средствами подтвержденных данных.
В общем, как вы оцениваете инцидент? Как вам кажется, как он будет развиваться дальше?
С литовской стороны никакой эскалации. Такие инциденты, в которых участвуют граждане третьих стран, могут случаться. Странно, что спустя месяц президент Лукашенко заговорил таким угрожающим тоном. Литва все-таки в этом инциденте неактивная сторона. И по нашему мнению, это мнение разделяет большинство политиков Литвы, такие инциденты не должны затрагивать экономических и других отношений, которые для наших стран важны.
Арвидас Анушаускас имел в виду мнение президента Александра Лукашенко, которое он высказал в интервью агентству «Белта». Проблема требует ответа по международным стандартам от Швеции и Литвы. Если этих ответов не будет, мы найдем адекватную реакцию на плюшевые дела. И пусть молят Бога, сказал Лукашенко, что белорусы пожалели этих летунов. Но это было нарушением всех договоренностей. А Литва пусть не сидит как мышь под веником. Они нам должны ответить, почему предоставили свою территорию для нарушения государственной границы. Кому-кому, а Литве в этом плане мало не покажется, подчеркнул Лукашенко. Свое мнение высказывает представитель оппозиции в Сейме Литвы Валентинас Мазуронис, который является инициатором созыва по этому вопросу парламентского комитета по национальной безопасности и обороне.
Было нарушение границы не только Литвы, а и Евросоюза. Сам факт, что возможно пересечение границы и после больше чем час возвращения самолета, в котором мы не знаем, что везли, кто вез, что могло бы случиться, это очень серьезно. Это либо наша система обороны границ не твердая, надо меры предпринимать, а если, не дай бог, об этом руководители нашего государства знали, тоже очень серьезный вопрос. Когда я прочитал комментарии шведских пилотов, которые летали, ну, извините, в территории Литвы начинаются какие-то провокации или игры, я не знаю, которые могут для нашего государства сделать большой урон. Возможно, что какого-то террориста задумает и повезет не медвежата, а что угодно. Пускай шведские журналисты шутят со своей стороной. они делают наше государство плацдармом для своих развлечений. Можно критиковать государство, руководителя, но нельзя применять меры противозаконные.
На очереди комментарий политолога Бернароса Ивановаса.
Этот вопрос, конечно же, сильно дискредитирует наше государство. Какие-то самолеты других государств предпринимают некие действия, которые, конечно же, противоречат и международному праву, и в том числе и законам Литвы. Действительно, эта история подставила наше государство. Мы в очень таком щекотливом положении находимся. С другой стороны, это создало условия для атаки со стороны Лукашенко на Литву. Он искал повод и, наконец-то, нашел. В том числе и повод усилить давление на белорусскую оппозицию. Необдуманный был шаг предпринят шведскими представителями, и теперь приходится в основном разгребать ее в Литве. Все ему может дать политическую оценку. Этой оценки объективные, корректные, и хотелось бы, которая все-таки составила бы все точки на три и не усугубляла бы ситуацию далее. Надо прекратить эскалацию этой истории.
Это было мнение литовского политолога Бернароса Ивановаса.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вильнюсе Ирина Петерс. Начиная с сегодняшнего дня, посольство Эстонии в Минске представляет интересы Швеции в Белоруссии. Посол Швеции в Минске Стефан Эриксон выслан из страны в результате конфликта, вызванного в частности и проникновением через границы Белоруссии самолета с грузом плюшевых медведей. Эта история, как полагают некоторые аналитики в Минске, заставила режим Александра Лукашенко обратиться к новой тактике отношений с Западом, вследствие чего и стала отставка министра иностранных дел Сергея Мартынова и назначение на пост главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Эту ситуацию я обсуждаю с независимым минским политическим экспертом Юрием Чаусовым.
Я бы не преувеличивал значение плюшевого инцидента как действительно фактора, который повлиял на кадровые перестановки. Очевидно, что отставка руководителя погранкомитета была напрямую связана с нарушением белорусского воздушного пространства. Что же касается внешнеполитических перестановок, я имею в виду не только министра иностранных дел Мартынова, но и конфликт Беларуси со Швецией, который разворачивается и далеко еще не закончен. Я все-таки не склонен связывать эти события с плюшевым инцидентом. Это лишь эпизод, который наложился на внешнеполитические процессы более долговременные. Виза на 3 месяца, которая фактически означало неофициальное предложение покинуть страну господину Эриксону, выдано еще в конце мая.
Чем тогда был запрограммирован этот конфликт и отставка министра иностранных дел?
Господин Мартынов заменен на господина Макея. Макей сейчас будет главным контактером режима с Западом. Это создает новые вызовы для Евросоюза. Министр иностранных дел, который объявлен невъездным в Евросоюз. Очевидно, это будет требовать какой-то оценки и, возможно, корректировки самого принципа построения списков невъездных в Евросоюз. Потому что одно дело, когда в эти списки попадают судьи и прокуроры, которые непосредственно участвуют в делах, связанных с нарушением прав человека и политическими репрессиями, а другое дело, когда в списках присутствует политическое руководство страны, а тем более руководитель внешнеполитического ведомства. Белорусский режим сознательно создает для Европы ситуацию нового выбора. Удаление шведского посла, как одного из наиболее влиятельных и авторитетных специалистов по белорусским делам, возможно, просто направлено на то, чтобы удалить с такого экспертно-аналитического поля влиятельного эксперта. Белорусский режим пытается, на мой взгляд, создать условия обещания. Дескать, вот смотрите, господин Макей, который действительно участвует в принятии политических решений, теперь на должности министра иностранных дел, он заменил техническую фигуру господина Мартынова. Белорусский режим как бы предлагает Евросоюзу, давайте предпримем совместные действия по изменению существующего клинча. Не секрет, что в Европе есть люди, которые считают, что в белорусском режиме есть ястребы и голуби. И господин Макей в подобной картине мира, очевидно, относится к представителям мягкой, голубиной политики.
Выдвигая такой вызов или ставя Европейский Союз перед таким вызовом, режим Александра Лукашенко довольно сильно рискует. Или вы считаете, что другой дипломатической игры нет у Минска?
Белорусский режим сейчас находится в парламентской кампании. Очевидно, что итогом этой парламентской кампании станет парламент полностью подконтрольный президент. Но с другой стороны, если в итоге этой парламентской кампании не появится новых политзаключенных, а пока мы видим, что те уголовные дела, которые возбуждаются, спускаются, если не на тормозах, то не ведут к появлению новых заключенных. Учитываем, что в Соединенных Штатах будут выборы и есть вероятность, что администрация Обамы, которая все-таки настроена на политику перезагрузки в отношении с Россией, может быть сменена на администрацию республиканскую, а видит господина Ромни в Варшаву. Он свидетельствует, что если республиканцы придут к власти в Вашингтоне, то внимание к нашему региону будет повышено, и оно будет более связано с активной политикой. Белорусский режим просто рассчитывает уже этой осенью втянуть Евросоюз, если не в диалог, то в какой-то формат более конструктивной коммуникации, нежели обмен привычными угрозами и призывами к санкциям. Слова европейских политиков о том, что в октябре Евросоюз рассмотрит вопросы новых санкций в отношении Беларуси, они оказались в Беларуси услышаны. И сейчас мы видим, если не лихорадочную такую подготовку к этим новым вызовам, то, по крайней мере, стремление предотвратить применение этих новых санкций этой осенью.
О ситуации в Беларуси политический эксперт из Минска Юрий Чаусов.
То, что имеет значение, то, что имеет смысл, то, что мотивирует на поступки политиков и людей, наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день, а также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода», программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги вторника, 21 августа. В благосфере довольно активно обсуждают перипетии судебного процесса над Игорем Кондратьевым, шоуменом, известным под псевдонимом Константин Крестов. Некоторое время назад он был осужден за серию изнасилований. В мае 2010 года Крестов Кондратьев надругался над двумя девушками, одной из которых, как выяснилось, было всего 16 лет. Однако приговор оказался неожиданно мягким, чуть более 2 лет лишения свободы, и адвокаты потерпевших добиваются справедливости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Байдакова.
Игоря Кондратьева арестовали 7 мая 2010 года, сразу после того, как он совершил развратные действия в отношении 16-летней девушки. В процессе следствия выяснилось, что за подобные преступления Кондратьев привлекался и раньше. Однако обычно все заканчивалось примирением сторон. Следствие шло 2 года, поменялось несколько следователей. 8 месяцев Кондратьев провел в психиатрической больнице, однако эксперты признали его вменяемым. В августе судья Химкинского суда Людмила Федорченко приговорила насильника к 2 годам и 4 месяцам в колонии общего режима. Смягчающими обстоятельствами стали наличие у Кондратьева 2 несовершеннолетних дочерей и позиции одной из потерпевших, которая заявила, что подсудимый загладил свою вину перед ней. Однако семья второй потерпевшей на момент изнасилования несовершеннолетней не пошла на сделку. Мать девушки Юлия Алешина рассказала, что предложения договориться поступали от семьи подсудимого не раз.
В домофон звонили какие-то люди и говорили, можно мы к вам на секундочку поднимемся, но только переговорить, или вы к нам спуститесь. Всякие непонятные схемы предлагали. Давайте вы заберете свое заявление, его выпустят, а мы с ними сами разберемся, по-нашему, по-пацански. Они называли себя людьми, которым он должен деньги. Деньги они предлагали мужу и нашему адвокату. Просто вот прямым текстом говорили, да, мы даем вот столько-то денег, вы идете, меняете показания. При этом, когда мы им говорили, каким образом можно поменять показания, мы просто как бы прощупывали почву, как они пытаются это все урегулировать. Нас же привлекут задачи ложных показаний, да, так мы хитро их спрашивали. На что они нам кололись и говорили, у нас везде все схвачено, ничего вам не будет, мы со всеми есть договоренность. Мы потом уже решили этот беспредел остановить уже раз и навсегда, чтобы они наставили нас в покое, написали заявление следователю, что вот к нам поступают такие вот предложения, после этого они прекратились. Во-первых, наши дети – это не предмет торговли, во-вторых, все вот эти вот случаи, которые были до эпизода с моей девочкой, да, и все те родители, которые соглашались на эти варианты, которые им предлагал Кондратьев, они же отчасти передо мной тоже виноваты, потому что если бы они тогда не пошли на эту сделку, мой ребенок бы не пострадал. И в некотором роде я думаю сейчас и о будущих детях, потому что его нужно посадить. Это чудовище. Это серийное чудовище. Он не остановится никогда.
Возраст дочери Алешины никак не отражен ни в обвинительном заключении, ни в приговоре. Слово «несовершеннолетний» исчезло из дела в момент передачи в суд, рассказал адвокат потерпевший Владимир Чумак.
После того, когда дело направили прокурору Московской области для утверждения обвинительного заключения, прокурор вернул уголовное дело следователю и указал в своем постановлении, что не дана следствием надлежащая правовая оценка что Кондратьев, дескать, не осознавал возраст потерпевшего, и он ему был неизвестен. Следствие это восприняло таким образом, что надо менять квалификацию. И поменяло эту квалификацию, все. Ранее, до 2009 года, это было важно, потому что в законе присутствовала фраза «заведомо несовершеннолетний». То есть человек должен был осознавать, что потерпевший не достиг возраста. В 2009 году были изменения в Уголовный кодекс, слово «заведомо» убрали. Теперь просто совершение преступления в отношении несовершеннолетнего. Кинкинский районный прокурор поддержал эту квалификацию, утвердил обвинительное исключение. Просили вернуть дело прокурору для устранения этих нарушений. Судья нам отказала.
В приговоре есть еще одно несоответствие. Два с лишним года, которые прошли с момента задержания и возбуждения дела, Кондратьеву зачли за отбытое наказание, включая период лечения в психиатрической больнице, около 8 месяцев. Освободиться он должен уже в сентябре. Юлия Алешина рассказала о ситуации в своем живом журнале и сразу привлекла к истории внимание блогеров и журналистов. Сейчас адвокат и прокурор обжалуют приговор в Московском областном суде. Для Радио Свобода Анна Байдакова, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня радиостанция «Эхо Москвы» направила в Следственный комитет России записи программ с участием оппозиционных политиков и гражданских активистов. К следственному процессу по делу о оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве привлекают и средства массовой информации. Другой пример этому — на допрос в качестве свидетеля вызван журналист портала «Газету.ру» Александр Артемьев. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Сотрудник интернет-издания «Газета.ру» Александр Артемьев, вызванный на допрос Следственный комитет в качестве свидетеля, в интервью «Радио Свобода» сообщил, что 6 мая пришел на акцию «Марш миллионов» не как журналист, а как частное лицо, и в беспорядках участия не принимал.
Прошел шествием в колонии в поддержку «Пусси Райт», поскольку Надя Толоконникова моя давняя подруга. После того, как начались все вот эти беспорядки, я как бы переквалифицировался, я снял с себя желтые колготки, которые были у меня на голове, перевесил портфель со спины на живот и стал наблюдать, с учетом того, что мало ли как будет развиваться событие, может потребуется моя оперативная какая-то информация на ленту новостей. Но поскольку было несколько моих коллег там, то я ничего и не передавал. Оставался, как сказать, участником событий. Вот до самого конца, до того момента, как меня задержали на Пятницкой улице уже к часам 10 ближе вечера. Был приказ отдан задерживать всех. Мы были с моими коллегами по журналистскому цеху из «Коммерсанта» и из журнала «Роллинг Стоун». Нас сначала оттеснили пинками, толчками в спину в сторону павильона Новокузнецкой. Потом нас уже запогнали, все побежали, переворачивая урны у ресторанов и кафе. Ну а потом по рации раздался сигнал задерживать всех, меня и задержали. Отпустили по прибытию в ОВД Алексеевское. Поскольку я связался со своими коллегами, они уже связались с пресс-службой ГВД и сказали, что в конечном итоге все-таки журналист, как-никак. Никаких ко мне претензий не было.
Александр Артемьев намерен пойти на допрос в Следственный комитет 22 августа, несмотря на то, что с правоохранительными органами отношения у него сложились не самые благополучные. В 2010 году Артемьев оказался среди задержанных во время несанкционированной акции в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в Москве. В отделении милиции ему сломали руку. Руководство столичного управления МВД принесло журналисту извинения, но расследовать произошедшее не стало. 6 мая этого года в Москве в результате столкновения полиции с участниками акции «Марш миллионов» были задержаны сотни человек. Правоохранительные органы завели уголовное дело по статье о беспорядках. Фигурантами по делу 6 мая проходят 16 человек. Большинство из них сейчас находится под арестом. В качестве свидетелей Следственный комитет привлек, в частности, известных оппозиционеров. В июне правоохранительные органы провели обыски на квартирах у Ксении Собчак, Ильи Яшина, Алексея Навального и других активистов, которые принимали участие в акции протеста 6 мая. Сегодня на своей страничке в социальной сети Twitter Собчак сообщила, что Следственный комитет запросил у радиостанции «Эхо Москвы» записи эфира с ее участием, а также ее контактные телефоны. Ситуацию Собчак охарактеризовала как полный сюр. В интервью агентству «Интерфакс» представители радиостанции эту информацию подтвердили, уточнив, что в запросе речь идет не только о выступлениях Собчак, но и о других оппозиционерах. Корреспонденту «Радио Свободы» «Эхо Москвы» в комментариях по этому вопросу отказала. Главный редактор «Эхо» Алексей Венедиктов в своем твиттере сообщил, что отправил в Следственный комитет 23 расшифровки эфиров с участием Собчак, Немцова, Яшина, Удальцова, Навального и других. Политик Борис Немцов уверен, что Следственный комитет будет пытаться привлечь оппозиционеров к уголовной ответственности.
Следственный комитет получил указание от Путина сфабриковать дело против оппозиции. Брошены лучшие силы Следственного комитета. 200 следователей, допрошено 1500 свидетелей. Тем не менее, никаких доказательств, которые бы демонстрировали нашу организацию массовых беспорядков, они не нашли, а Путин требует. И поэтому Следственный комитет решил вот в таком фарсовом режиме действовать. То есть, с одной стороны, запугивая нас, а с другой стороны, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, по которой нас можно было бы обвинить в экстремизме. При этом занимаются самодискредитацией, потому что требуются наши телефоны после обысков у нас в квартире, где мы в протоколе указали наши телефоны. Согласитесь, это, говорю, это тотальный абсурд.
Координатор Левого фронта Сергей Удальцов не исключает возможности новых арестов по делу 6 мая.
Я знаю, что в этих эфирах ничего криминального нет, но для меня очевидно, что в преддверии нового марша, который намечен на 15 сентября, Следственный комитет активизируется. И я не исключаю, к сожалению, новых арестов, в том числе и так называемых организаторов. Потому что пока людей арестовывали и предъявляли обвинения по участию в беспорядках, но логично понимать, что кто-то их должен был организовать, если власти считают, что были беспорядки. Мы-то считаем, что их не было. Это была провокация властей, полиции. Но, значит, в материалах уголовного дела есть даже уже указания на то, что потенциально организаторы, это вот Удальцов, супруга моя там записана, Навальный, Яшин, еще ряд фамилий. И эти люди как раз, и я в том числе, должны прекрасно понимать, что в любой момент нас могут сделать обвиняемым. Свидетели, обвиняемые, также арестовать, как сейчас сидят 11 человек. Я к этому морально готов. Я даже думаю, что вероятность ареста очень высока. Но будет проверка для всех нас. Сможем ответить адекватно на эти меры? Выйдет 15-го еще больше людей. Может быть, удастся это притормозить.
По мнению политолога Михаила Виноградова, власти продолжают заниматься психологическим давлением на оппозицию.
Причем в том, что до конца непонятно, какой это эффект вызывает, деморализацию или, наоборот, ответную мобилизацию и агрессию. Мы видим, что российская власть считает, что подобный инструмент по-прежнему ей на руку. Поэтому, несмотря на то, что правовая составляющая проверки эфиров выглядит так достаточно странно, вряд ли там что-то реально серьезное было, как, собственно говоря, и по событиям 6 мая есть много правовых вопросов, но я думаю, это сигнал того, что там тоже дело посирает, не было неким последним финальным аккордом в давлении на оппозицию, а такая тактика скорее комфортна власти. Кроме того, Следственному комитету нужно отвести от себя там подозрение в том, что его действия не всегда безупречны с правовой точки зрения, и чем больше дел, тем легче утопить какие-то отдельные детали.
Как сообщили сегодня в Следственном комитете, уголовные дела в отношении двух предполагаемых участников массовых беспорядков на Болотной площади в Москве Максима Лузянина и Михаила Косенко выделены в отдельное производство. Представители ведомства говорят, что это было сделано для скорейшего завершения предварительного расследования. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Венгрии прощаются со скончавшимся в возрасте 85 лет в Италии главой известной династии предпринимателей Петером Цваком. Семейный бизнес Цваков, производство крепкого горького травяного ликера, существует уже более 2 столетий. Ликер «Уникум» наряду с вином и фруктовым бренди «Паленка» считается одним из национальных напитков Венгрии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопатто.
Ликер «Уникум» легко узнать не только по горькому вкусу, но и по черной шарообразной бутылке с золотым крестиком на этикетке. Рецепт лечебного алкогольного напитка крепости 40 градусов, как гласит легенда, в 1790 году создал по заказу императора Иосифа II предок Цваков, придворный врач-венгр еврейского происхождения. В рецепт ликера входили более 40 компонентов. Настаивался он в дубовых бочках. Поначалу ликер продавался лишь в аптеках, а теперь стал одним из символов Венгрии, так называемым унгарикумом. Предприятие Цваков успешно развивалось и к началу 20 века производило более 200 наименований напитков. Влияние в высоких политических кругах позволило Цвакам сохранить производство и в годы сотрудничества Венгрии с нацистами. Однако в конце Второй мировой войны заводы были разрушены, а после прихода к власти коммунистов – национализированы. Венгрия вскоре возобновила производство ликера, но уже без участия Цваков, которые уверяют, что настоящий рецепт напитка новые власти так и не получили. Владельцы предприятия, в их числе и Петр Цвак, потомок основателя фирмы в пятом поколении, в 1949 году переехали в Америку, спасаясь от преследований коммунистов. Из-за границы семейство Цвак через специальный фонд много лет поддерживало бежавших из страны жертв Венгерской революции 1956 года. В 1987 году Петр Цвак вернулся в Будапешт и выкупил фирму у государства. Фирма в настоящее время производит не только горький травяной ликер, но и длинную линейку алкогольных напитков. Завод Цвак, которым управляют сын и дочь Петера Цвака, контролирует более половины алкогольного рынка Венгрии. Фигуру Петера Цвака в Венгрии оценивают по-разному. Националисты не могут простить ему, человеку, имя которого прославило Венгрию, еврейское происхождение. Конкуренты обвиняют семью Цвака в том, что и рецепт ликера «Уникум», и форма бутылки, и даже фирменная эмблема в свое время были заимствованы у других производителей. избирателей. Однако в целом репутация Петера Цвака, не говоря уж о репутации его горького травяного ликера, остается в Венгрии очень высокой.
Из Будапешта корреспондент Радио Свобода Мария Лопато. О ликере Цвак Уникум говорит известный в Венгрии сомелье Антал Ковач. Он почти десятилетие проработал на заводе Петера Цвака.
Петера Цвака я впервые увидел в 1990 году, когда работал официантом в одном из ресторанов в центре Будапешта. Тогда он как раз вернулся в Венгрию из эмиграции. Цвак проводил у нас переговоры с партнерами. У нас тогда была привычка, как только господин Цвак входит в ресторан, надо тут же безоговорочно разливать уникум ему и его гостям. Потом я стал сомелье в ресторане «Гундель». Это один из самых почтенных будапештских ресторанов. И уже там меня разыскал господин Цвак и пригласил работать у него в качестве сомелье. Тогда он только начинал заниматься винами. Это был 2001 год. Он был человеком невероятно харизматичным. Фирма держалась на его имени. Меня всегда трогала история из его жизни, о которой я немало читал и слышал. Когда Петер Цвак был маленьким ребенком, в его семье была прислуга, и он всегда предпочитал играть именно с детьми слуг, а не с ребятами его класса. Цвак был 100% венгерским патриотом. Он всегда очень гордился своей венгерскостью, несмотря на то, что стал гражданином США. Я не верю ни в одну глупость, которую говорят про плагиат. Мол, рецепт уникума украден у создателей ликера Егермайстер. Придумывают, что и бутылку шарообразной формы создала итальянская фирма Мартини, что крест на эмблеме списан со швейцарского флага. Во-первых, те, кто смыслят в напитках, понимают, что между Егермайстером и уникумом огромная разница. Это я вам говорю как сомелье. А во-вторых, все эти обвинения беспочвенные. Рецепт уникума 200-летней давности. В то время ликер выписывали людям с проблемами желудка. Оттого и крест на бутылке. Может быть, вы помните старинный рекламный плакат уникума. Там мужчина выныривает из воды и смотрит на бутылку ликера. Вот с этого рекламного плаката, кстати сказать, и сошла идея поддерживать венгерскую команду по водному полу. Уникум – уникальный напиток из-за своего состава, который семья Цвак держит в строжайшем секрете. Мне, конечно же, рецепт никогда не был известен, но я знаю, что семья Цвака использует такую хитрость. Предприятия закупают больше лечебных трав, чем предписано рецептом напитка, чтобы ввести в заблуждение даже самые хитрые умы, которые хотят разузнать тайны уникума.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 августа работала корреспондент «Радио Свобода» в Будапеште Мария Лопато, был будапештский сомелье Антал Ковач. В Венгрии прощаются с главой известной династии предпринимателей Петером Цваком. Вот так обстояли дела во вторник, 21 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Это неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к лучшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.